Книга Буджум 2. Метание ножей. Нож втыкался неожиданно легко. В полете он издавал слабый свист, проворачиваясь положенные полоборота. Затем входил в березовый спил миллиметр на 4. Ручка его долго дрожала. Это был столовый ножик с очень мягкой сталью и тонкой деревянной рукоятью. Но у меня ничего другого не нашлось. Один медцентр был закрыт. В другом не было врача, они ехали в пятнашку. Я отходил на 4 шага, размахивался и вгонял нож в дерево, вспоминая краткие уроки, полученные в выходные на подмосковном этнофестивале. Уважаемые посетители, через 5 минут у главного входа начинается учебно-показательный курс по метанию ножей. Ты хочешь туда? Ну да, я же вижу, хочешь. Ну давай сходим, посмотрим, а потом обратно к сцене. У входа, открытых широченных ворот со ступеньками вниз, стоял столик с разложенными ножами всех видов и форм. Рядом стоял столик пониже, на нем были разложены топорики, гвозди, пассатижи и просто какие-то непонятные, но острые предметы. Мы подошли, рассматривая арсенал, и кроме нас там никого не было. «Это не холодное оружие, на все ножи имеются сертификаты», — гнусаво раздалось за спиной. Метатель ножей пил кофе из пластмассового стаканчика. Был он горбонос и потлат в затасканном розоватом комбинезоне. «Будете брать?» Я пожал плечами. «Да нет, спасибо. Это у вас тут учебно-показательный курс?» «А, да. Учу метать ножи. Могу научить за 300 рублей. На всю жизнь запомните». Я помялся. «Метание ножей – это как ходить по канату или жонглировать тремя предметами. Интересно, забавно, но в обычной жизни совершенно не нужно. И то, и другое, и третье я умею, но плохо». «Нет, спасибо. Вы лучше покажите, как это у вас получается». Метатель скучно посмотрел на меня, поставил кофе на столик и стал медленно набирать колюще-режущие предметы в руки. В стороне от ворот стояли разномастные колоды, мишени и спилы на подставках. Он рассеянно подошел к ним и стал по очереди подбрасывать ножи на правой руке. Самое главное – не промахиваться мимо спила. Потому что спил я водрузил на компостную кучу, на передний ее склон. При промахе ножик уходит целиком в гниющую траву и пропадает, а раскапывать его потом долго и занудно. Левое плечо вперед, правую ногу назад, при броске рука вытягивается полностью, провожая нож. Пятнашки нет врачей вообще. Они сейчас едут домой и вызывают скорую, чтобы хоть как-то получить консультацию, что это такое. Ручка треснула и расселась. Я пошел в дом, поменял ножи и зашел к котятам на веранду. Вот уже 2 часа, как должны были за ними зайти и забрать. Их недавно подкинули к церкви, и сердобольные бабки носили их передерживать по всей улице. «Сутки пусть у вас побудут, а потом мы заберем». Котята обдристались и орали, выползая из своей корзины. Я вогнал каждому в пасть по 2 шприца разведенного молока с кашей и накрыл их шалью, в которой они были принесены. Хася из своего угла с отвращением фыркнула, подозревая в пищащей корзине конкурентов на любовь и еду. Корзина затихла. Метатель почему-то начал с гвоздей, соток. Они входили в колоду с легким причмокиванием, почти под прямым углом. Затем он вогнал туда пассатижи, потом ножницы. «Ну как, будешь учиться?» – не оборачиваясь, спросил он меня. Я промолчал. Метатель перешел на отвертки. К столику подошел Антонос, раздумчиво посмотрел на него, присел и взял в руки что-то острое и длинное. Метатель покосился на него и вогнал еще 2 лезвия. Антонос взвесил железку и покрутил ее между пальцев. «У этого баланс смещен к рукояти, а так очень удобно». Метатель подошел и заинтересованно смотрел на Антоноса. «Хочешь, метни?» «Да ну, не знаю», — вяло сказал Антонос. «У нас другие ножи были в десанте». «Попробуй», — еще раз предложил метатель. «Его надо за ручку держать и кидать с оттягом. Давай». Антонос с сомнением посмотрел на него. «Я 10 лет уже не тренировался». «Я тоже», — быстро сказал метатель. Нож вошел в самый центр колоды. Она стала совсем похожа на диковинный цветок с тычинками и пестиком. Антонос пожал плечами, вытащил железку и положил ее обратно на столик.
«Еще хочешь?» — спросил метатель.
Антонос, не отвечая, махнул рукой и пошел догонять своих. Метатель провожал его глазами. «Можно я тоже?» — спросил я. Метатель скучно посмотрел на меня. «Ну, кинь что-нибудь».
Я выбрал топор.
Некоторые люди, чтобы успокоиться, любят вязать. Или семечки грызть. Или полиэтиленовые пузырьки щелкать. Совершать какие-то привычные движения, которые, если начнешь, то долго не оторвешься. Некий такой наркотик для нервных и зацикленных мыслей. Для меня это кидание ножей иногда. Или дротиков от дартса. Или любых других предметов, которые могут обернуться в воздухе и воткнуться во что-то. И когда бросок удачный, то в голове у меня словно волна от прибоя проходит, смывая все дурацкие мысли, которые и зачем-то пишу на песке. Так, значит, в теории можно вогнать любой предмет. Рука сама должна определить баланс и силу броска, мозги тут включаться не должны. Корпус совершает разворот на четверть, рука полностью провожает нож, они давно не звонили, скорая не приезжала, второй нож сломался, вылетев из треснувшей пластмассовой рукоятки. С веранды опять пищали. Топор, как ни странно, бросать легче всего. Вся тяжесть у него сосредоточена на одном конце, а рукоять почти ничего не весит. Поэтому он сам с удовольствием совершает нужный оборот, летя острием вперед. Кидать топоры мы научились в глубокой юности, вместе с графом, у него на даче в Жарах. Правда, практика наша закончилась вместе с приездом его отца. Мы вгоняли их, особо не задумываясь, в стену строившейся бани. И пару бревен нам, в конце концов, пришлось там поменять. Метатель рассеянно кивнул, глядя на вошедший топорик. «Нож возьми». Я выбрал длинное и тяжелое лезвие. «В полоборота, подбрось на руке, почувствуй баланс, чуть дальше стань», — командовал метатель.
«Белый! Ура! Белый нож кидает! Белый, давай!» — закричали за спиной.
Это мимо проходила скрипачка Машка и кто-то еще. «Неправильно держишь, за рукоять возьми!» Я промазал мимо колоды. За спиной раздался радостный ржак. Но терпеть не могу бросать с рукояти, я не умею так чувствовать нож совершенно. Я подобрал лезвие из дальней травы и вернул его метателю. Тот оглядывался в поисках желающих учиться, но никого уже рядом не было. «Смотри сюда!» – важно сказал он. Медленно, со значением, отвел руку и метнул железку. С мелодичным звоном нож, крутясь, отлетел от колоды на полметра вверх и брякнулся об асфальт. «Все, курсы закончены». Метатель подобрал нож и, не оглядываясь, зашагал к своим столикам. Становилось жарко. На сцене уже кто-то бренчал в колонках, начинался саундчек. Котят, наконец, забрали. Больше в доме ножей не было, и я перешел на гвозди. У нас в ящике лежало несколько двухсоток. Их оказалось невероятно тяжело втыкать. Они входили только с усилием и только под прямым углом. А у метателя они, видимо, были подточены. Вместо скорой добрался Городецкий. Сказал, что не аппендицит и что ничего страшного. Скорее всего, спина и позвонки. Диклофенак, теплая ванна и сон, все. Все гвозди ушли глубоко в компост. В потемках уже не было никакой возможности их там найти. Пора было забирать ребенка от соседей и сгонять его чистить зубы. Напоследок я, не глядя, кинул тупую китайскую отвертку-перевертыш с сорванным крестовиком и полужевым прямым наконечником. Она впилась в самый центр спила, и ее пластмассовая рукоять, куда она вставлялась, отлетела и треснула.
Духа и руки, вложить свой гнев, удары и броски, свое непревзойденное оружие, для подвига готов и береги. Насилие точит сталь, но сталь его не вечно, а ты тут. душою крепче стань, стань. Когда чиста рука, а цели человечны, рука крошит отточенную сталь.
Чашка Петри 1. Селиверстов щелкнул выключателем. Лампа под потолком не загорелась, но зато загорелась звезда на небе. Селиверстов еще раз щелкнул выключателем. Звезда погасла. Селиверстов ничего не понял. Ройзман тоже щелкнул выключателем. В кустах под окном заорала кошка. Ройзман попробовал выключить свет. Кошка заткнулась. Некоторое время Ройзман так развлекался в сгущающихся сумерках. Свет так и не зажигался, зато кошка реагировала исправно. Потом ему надоело. Вера Петровна тоже попробовала включить свет. Свет зажегся в доме напротив. У Веры Петровны от обиды задрожали губы, и она поспешно выключила свет в доме напротив. Позвали гуру. Гуру, чему-то мудро кивая, нажал на выключатель. Свет все равно не зажигался, только при каждом нажатии гуру на выключатель слышалось два щелчка, а не один. Аристарх просто не мог попасть рукой в выключатель. Причем он был совершенно трезв, более того, он был вообще не пьющий. Выключателя просто не оказывалось в привычном месте под рукой. Аристарх даже плюнул с досады. Нюся побежала за свечкой, но так и не вернулась. Когда в комнате набилось уже много народу, стало казаться, что становится светлее. Причем свет шел откуда-то сбоку, сиреневого цвета. Все сидели молча и старались не моргать. Чашка Петри 2. Все началось с того, что утром под балконом прошел какой-то мужик. Мужик пёр, крепко прижав к животу огромный камень, перемотанный верёвкой. К другому концу верёвки был привязан драный кобель, который загадочно улыбался. На балконе в этот момент стоял Аристарх и курил. От волнения Аристарх потерял дар речи, махал зажигалкой и прикуривал одну сигарету за другой. Привлечённая необычными движениями Аристарха, на балкон вышла Вера Петровна. Увидев внизу мужика с камнем и кобелем, она схватилась за сердце, метнулась в комнату, оторвала трубку от телефонного аппарата и выбросила ее за балкон. Селиверстов, что-то там уяснив для себя, выбросил за балкон книгу, которую все читали в сортире. У нее все равно не было ни начала, ни конца. Кобель улыбался во всю пасть. Гуру, устроившись в углу балкона, методично обрывал листья у азалии из горшка и бросал их вниз. Листья красиво кружились, планируя. Ройзман пытался поймать зеркальцем солнечный луч и ослепить мужика. Мешало лишь то, что это было исключительно дождливое утро. Кобель откровенно ржал, размахивая ушами. Нюся побежала за фломастерами и ватманом, но так и не вернулась. Естественно, все кончилось тем, что драного кобеля спасли. Назвали дружком и поселили в прихожей. Он моментально забился за полку для обуви, где и сидел остаток дня, икая от смеха и пуская пузыри. Момент качения. Что я могу вам сказать? Детство своего я почти не помню, я жил в деревне у бабки. Деда я видел редко, он работал пастухом в совхозе, часто напивался. Когда он приходил домой пьяный, бабка брала специальную скалку, у нее за шкафом она хранилась, и дубасила деда, выгоняя его вон. Дед мычал что-то и уходил ночевать к приятелю, порой даже в мороз. Бабка же была непреклонна. На всю жизнь работала парторгом на заводе и не собиралась на старости лет отказываться от своих принципов. Это она меня научила делать зарядку и вежливо здороваться. Дед иногда тайком передавал мне леденцы или простенькие деревянные фигурки, которые он вытачивал летом в полях. Оба они меня любили, каждый по-своему. После ПТУ загремел я в стройбат, где отрубил положенное. Лопата, ведро, отсюда и до обеда, все дела. Помню один случай, когда наши ребята срезали на лом провода с объекта, а свалили на меня. Спас меня тогда майор Зайцев, дай бог ему здоровья. Отсиделся я штабной крысой за полгода до дембеля. На прощание я ему сказал, где эти провода до сих пор лежат, он меня чуть не прибил. Но ничего, расстались с друзьями, я ему открытки до сих пор шлю. На гражданке устроился на завод, я по профессии токарь второго разряда. Общежитие, друзья. Там же и жену себе подыскал, Таньку Волкович, из бухгалтерии. Скоро получили квартиру, зарплата немаленькая, потихоньку на стенку скопили, на москвич, ну грех жаловаться. Но только начались тяжелые времена. Завод наш развалился, рыночная экономика, понимаешь. Протянули мы кое-как, да и развелись с женой, ну на что и безработный. Ей вон новые русские по нраву оказались. Я и запил тогда. Со всеми друзьями разошелся, чуть ли не бобжевал. Потом потихоньку выкарабкался. Устроился в металлоремонт к хозяину. Пахал на него долго. Затем свой ларек открыл на пару с корешом Мишкой, таким же беспутным, как и я. Вдвоем мы несколько ларьков удержали, а потом решили каждый свое дело открывать. Я железные двери стал ставить, а Мишка стройматериалом занялся. Жена моя бывшая к нему устроилась. Они теперь вместе к партнерам в Финляндию ездят. А моя же контора постепенно раздулась, обросла штатом, филиалами. Я теперь больше уже и не езжу сам никуда. Старшие менеджеры для того есть. Да и чё мне, не те года давно, а то, что я скопил, мне с лихвой хватит. А что останется, Танькиному внуку отдам. И в совет директоров его посажу. Пусть к слиянию готовится. Мне и правда уже ничего самому не надо. Я случайно мимо проезжал. Да и думаю, зайду, хоть на карусели прокачиваюсь. Смешно, конечно. Но всю жизнь мечтал. Да так и не сложилось. Вы меня ведь пропустите? Ведь пропустите, да? Молчи, еда. Просто сказала лиса. Пьеса «Помойка» в 5 актах. Действующие лица. Белый. Белый как есть. Янкель. Наглый и вечно голодный кот. Шушпанчики. Специальные мыши, живущие в клетке на кухне. Их всего 4. Их 8 штук. Акт 1. На сцену выходит Белый. В руках у него швабра, хобот от пылесоса и пустое ведро. Он останавливается на середине сцены и радостно, бессмысленным взором обводит окрестности. Белый поет.
Большая помойка, большая помойка. Хо-хо! Ура-ура! Наконец-то я вычищу этот срач! И все, слышите, все, кто придет ко мне в гости, смогут свободно дышать, бегать, играть в ручеек и другие подвижные игры. Так, ну, с чего бы начать? Начну, пожалуй, с плиты. Угу. Ее надо залить какой-то дрянью и так оставить на много часов. Эх, разудись, рука с тряпкой!
совершает массу бессмысленных движений, пытается красиво сложить в кучу то, что у него в руках. Все с грохотом падает. На шум осторожно выходит Янкель, зевает. Янкель.
«Хозяин, моя миска цела?»
Белый не может ему ответить. Он заполз глубоко под раковину в поисках вещества, могущего разъесть поверхность плиты. Янкель осторожно обходит его тыл, склоняет голову на бок в мучительном раздумье. Янкель.
«Хозяин?»
Белый, выползая из-под раковины и пускаясь в индейский пляс.
«А вот она, на сифон намотана! Эх, сейчас плеть там наша заблестит, как новая! От радость-то!»
Янкель, тоже пуская в пляс.
«Ура, ура, жрать давай!»
Занавес. Акт второй. Ванная. Под струями воды яростно плещется Белый. Белый. С чувством.
«Какая зараза! Это ж кем надо быть, а? Это ж я прям не знаю. Надо Шварценеггером быть, чтоб таким вот мыть. Хорошо еще, что в глаза не попало, а только пакет на руке проело. Морду. Морду надо тоже мыть».
В ванную вальяжно входит Янкель. Янкель бодро.
«Ну что, уже пора жрать в честь чудесного спасения хозяина?»
Белый, отмахиваясь.
«Да уйди ты.
Нет, пускай, но там лучше еще полежит. Войдет, может быть, с плитой в химическую реакцию и алхимическую свадьбу, и силу потеряет». Яростно вытирается.
«Я лучше пока тут приберусь. Кошачий сортир, например, вычищу».
Белый садится на корточки у кошачьего сортира и долго со значением вглядывается в его содержимое. Белый. Ого.
«Иго-го!»
Резко вскидывает голову и оглядывается. Янкеля нигде нет. Белый в пространство.
«Котик, а котик, а подковки серебряные тебе не нужны, а? А сбруя с бантиками? А ландо-мандо лакированная, чтоб так гадить, как... Где лопата?»
Откуда-то раздается грохот падающих садовых инструментов. Белый хватается за голову, выбегает. Занавес. Акт третий. Кухня. Входит Белый с огромной шваброй. Задумчиво. В конце концов, сервис не главное в жизни. Главное – это сердцем не стареть. Геракл, наверное, тоже был сначала простой московский паренек, а потом вон как обернулось. Вся жизнь у нас, в сущности, одна сплошная уборка. И да, и нет. Шушпанчики.
«И да! Где-где и да? Он сказал и да! Эй, все сюда! Здесь и да!»
Белый. «Чего? Какая еще и да? Я ничего такого не говорил». Шушпанчики.
«Хай-хо! Он опять сказал и да! Не отвертишься!»
Белый, отмахиваясь.
«Да ну вас!»
Рассматривает плиту. «А что, в этом что-то есть. Я назову этот дизайн-проект «Поиск истинного пути рыцаря едкого образа. От сгоревших островов, через жирные горы, и да...» Шушпанчики.
«А, и да, и да! А ну навались!»
Все шушпанчики бросаются к прутьям клетки и начинают со стервенением их грызть. Белый. «И да, льше в мировое пространство». Неловко приседает, опираясь на швабру. Шепотом зовет.
«Янкель! Янкель! Ты где?»
Занавес. Акт четвертый. В центре огромный шкаф на высоких ножках. Под ним лежит Белый. Головой к зрителям. В одной руке у него раструб пылесоса, во второй раскрытая книга. Рядом еще стопка пыльных книг. Белый.
Это моя любимая книга. Я ее 3 раза уже искал. Она про то, как не сдаваться и не падать духом в самых тяжелых жизненных ситуациях.
Листает. Вот я тут еще карандашиком пометил себе. Выучить наизусть.
Интересно, помню ли я наизусть?
Бормочет, полуприкрыв глаза. Гордый хищник разъяренный и летает, словно день. Тень, глаза светятся, как день. Входит Янкель. Рот его чем-то набит. Он старательно жует. Белый.
Смотри, что я нашел. Какие прекрасные стихи. Я читал их на концерте в нашем ЖЭКе, стоя на детском стульчике. Я еще был в такой матроске, и мне все хлопали. Особенно вот на этих строках.
Янкель.
Так осуществляет себя инструментальная эстафета, верифицирующая последним звуком первой, привнося в мелодика интонационную логику своего разбития, мягкости, органичность хотя бы и иллюзорных конца-начал, прибавляя скорость и высоте регистров с едва ли не ритуальной сдержанностью.
Белый. Медленно поднимает голову и смотрит на Янкеля. «Что ты жрешь?» Янкель давится от неожиданности. Белый с размаху бьется затылком о дно шкафа. Занавес. Акт 5. Вечерний полумрак. Белый сидит за компьютером и яростно стучит по клавиатуре. Рядом валяется Янкель, лениво ковыряя в зубах. Янкель. Что ты так стучишь, хозяин? У тебя горит?
Белый, не отрываясь от процесса.
Горит, не горит. Пишу вот пьесу про нас с тобой, как мы этот ужасный день провели.
Янкель.
А чё? Нормально провели. Познавательно.
Белый, себе под нос диктуя. Сидит за компьютером. И яростно стучит по клавиатуре.
Янкель. Ты, кстати, зря ставил швабру на балконе. Она ведь теперь сильно пахнет. А что, если хищники прилетят?
Белый. Прилетят. И порвут ее на мясо. Скажи-ка мне, ты не знаешь, как пишется слово «тороидальный»?
Янкель. Как слышится?
Торо-и-да. Шушпанчики, приглушенно визжа из кухни.
И-да!
Белый и Янкель настороженно прислушиваются. В тишине раздаются звуки, какие могла бы издавать огромная железная статуя, шагая по каменному полу. Свет гаснет. Занавес. Жидкие аплодисменты.
Thank you.